Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов четыре минуты, четверг, март, день 28. Студия Алексея Гудошникова, всем здравствуйте. И у меня сегодня необычный эфир, потому что у меня в гостях человек, с которым пойдет разговор много о чем, но для начала я представлю, это генеральный директор представительства компании «Манкевич», член стратегического совета Минпромторга России Владимир Анатольевич Трофименко. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и почему, собственно, наша встреча-то состоялась, я хотел бы объяснить нашим слушателям. У нас часто тут бывают споры, собственно, что делать в России с производством. Мы уже, на самом деле, я даже не знаю, сколько копий по этому поводу сломали. Там строятся заводы, не строятся заводы. Или, например, когда мы говорим, что они строятся, куда потом эту продукцию сбывать. Вот эти все вещи, они часто становятся таким камнем преткновения в наших дискуссиях в эфире. Я подумал, что вот, может быть, вы в каком-то смысле нам, поможете.
Постараемся под такую музыку, как раз и можно говорить.
Ну, это, если что, это Корн.
Это очень круто, я музыкой долго занимался, да? И рок, да, ну, очень близок.
Много лет я уже под нее. Ну ладно, не обо мне здесь, все-таки о промышленности. Ну вот часто, когда мы говорим о проблемах России современных, люди, которые звонят, слушатели, они говорят, проблема в том, что вот у нас была советская промышленность, ее не стало, новой не появилось, заводы закрываются, говорят они. Ну и вслед там идут новости, типа «Форд уходит из России», да? И тут есть о чем волноваться или не о чем?
Здесь всегда вопрос, хочется поволноваться или нет. Можно волноваться, а можно понимать, что происходит, принимать эту реальность, как она есть. Может, печальная, может, нет, да, и выстраивать планы какие-то. Форд уходит, другие приходят.
Но это одна оценка. А другие люди говорят, что да, просто невозможно вести бизнес в России, да, находится в таком положении бизнесмены, что просто... Ну, делать нечего, и начинают закрываться. Вот вы конкретно, да, вы же представитель компании «Манкевич». Легко, нелегко в России вести бизнес? С какими проблемами сталкиваетесь и, скажем, как с ними справляетесь?
Видите, у нас чуть другая ситуация. Мы технологический партнер крупных производителей, поэтому мы идем в ту страну, где они размещаются, потому что они хотят сохранять качество, которое они имеют в одной стране, да, и хотят использовать ту же технологию. У нас чуть другая ситуация. Отвечая на ваш вопрос, просто есть... Если бы не было конкретных примеров, когда в Россию приходит компания, здесь на общих основаниях стоит производство и производит продукт и занимает крупную нишу на рынке, я бы вообще молчал и поддерживал бы людей, которые говорят, все плохо. На самом деле, да, есть трудности в России, они сильно отличаются от тех трудностей, которые есть, например, там, в Германии или в Штатах. У нас 17 стран представительства. Да, мы крупная технологическая международная компания. И мы как раз собираем все эти сведения, и, наверное, наша одна из важных компетенций, мы собираем данные о том, как делается бизнес и как индустрия устроена в разных странах.
Объясните нашим слушателям, чем конкретно компания-то ваша занимается.
Во-первых, как мы и говорили, это у нас беседа, да, об индустрии. Да? У меня нет ни желания и нет необходимости рекламировать, потому что мы чистый индустриальный B2B. Слушатели,
вот которые... сейчас придется объяснить, потому что, знаете...
B2B – это бизнес для бизнеса, то есть мы создатели технологий, и мы поставщики технологий и материалов. Я сейчас расскажу очень просто. Всегда, когда я первый раз встречаюсь, я людям говорю, название вот не слышали никогда, но сейчас после одной фразы запомните навсегда. Все, кто сейчас в пробке стоят, все.
Их много.
Их много. Они все сейчас трогают либо руль, либо кнопочки, либо смотрят на дисплей. Вот все, что они видят и трогают, производим, ну, процентов на 85 мы. Это специальные покрытия, которые в автомобилях в интерьерах, в самолетах в интерьерах, внешнее окрашивание и так далее. Это сложные полимерные материалы, которые защищают детали, с одной стороны, от каких-то истираний, там, воздействия ультрафиолета и так далее. С другой стороны, создают дизайн-эффекты, да, приятно трогать, soft-touch-эффект. защищать. Soft touch, да, это как раз то, что это близко к коже и замше. Это имитация замши и кожи. Все хромированные детальки, вот сейчас люди едут в разных...
Это имитация замши, это вот... Где-то это встречал как раз в автомобиле.
Да? В автомобиле это слева, в основном в дорогих комплектациях, слева над ручкой. Угу. А сама ручка это... пластик, если это не кожа, да, если это не покрыто кожей, то это пластик, покрытый материалом, который защищает от ужасного воздействия пота и крема от солнца. Самое разъедающее вещество.
Игорь говорит, ну, ничего, Форд уходит, зато Мерседес приходит. Ну, да. То есть люди сразу приводят пример. Ну, вот сразу один из наших слушателей задает вопрос. А, допустим, вот есть какие-то вещи, да, которые вы производите, которые вы поставляете, вот эти технологии. Условно, сколько эта технология стоит в России и сколько она стоит за рубежом? Это одинаково?
Одинаково.
Да?
Смотрите, я сейчас тоже, чтобы просто люди поняли, я знаю, как трудно понять, чем мы занимаемся, да, но вот сейчас все потрогали кнопочки, я знаю эффект, да, я сам первый раз, когда узнал, что это все покрытие, я стал трогать это все, у меня Audi был тогда, я стал трогать.
А в Audi...
Да, за исключением пары китайских брендов, мы практически в каждом автомобиле.
Я просто часто на Audi езжу, как раз на тест беру.
Мне очень нравится Audi. Да.
Теперь буду вас вспоминать каждый раз.
Audi вообще наш такой один из ключевых партнеров, потому что они стояли у истоков перехода технологического от использования натуральных материалов, а это очень дорого, и вес машины, да, очень большой, да. Они стали переходить на пластиковые элементы, просто чтобы создать ту же ценность автомобиля внутри. Угу. Ценность автомобиля, она не снаружи.
Я понял, вот когда смотришь обзоры автомобилей, некоторые...
Ой-ой-ой, сейчас будет сейчас будет опасно.
Нет, поймите правильно, да, потому что у меня как раз аудитория, которая автомобили любит, и я сам на них катаюсь, рассказываю. Вот когда смотришь, и некоторые говорят... Типа пластик,
твердый пластик.
Это как раз вот софт-тач-эффект, это когда он не твердый, это когда он мягкий.
Сейчас объясню.
Да.
Во-первых, я очень хочу дождаться того момента, когда какой-нибудь автоблогер обратится к производителю технологии по интерьерам, к нам или там еще кому-то, да, и мы искренне, бесплатно и честно расскажем, из чего это состоит и что это такое.
Все, теперь мните. Давайте я обращусь.
Нет, серьезно, потому что вот то, что вы сказали, вы видите мою улыбку, да?
Да.
Я можно я скажу слово «ржу»? Я искренне ржу, потому что, с одной стороны, как сказать... Пускай кто-нибудь спросит, я просто открою свой автомобиль или ваш,
да.
И просто расскажу, из чего это состоит. Потому что жесткость, где они бьют на передней панели, это вообще не к пластику, там вспененный материал. Его либо меньше, либо больше, разные технологии. Это не потому, что пожалели чего-то, там не в стоимости дело. Там дело в том, что дизайнеры, конструкторы решили, что она нужна, например, для прочностных характеристик, она держит еще дальше детальки. Я говорю о софт-таче, это приятная внешняя поверхность. Это, сейчас покажу, знаете, бывают чехлы для телефона.
Да.
Вот они очень приятные, они либо прорезиненные,
это
либо...
Похоже,
это
нет?
Это все софт-тач.
Похоже?
Да.
Вот
это все тоже софт-тач.
Вот. Теперь я понял, что такое софт-тач. Когда не совсем даже понимаешь, то ли это металл чем-то покрытый, то ли это пластик, то ли это резина, что-то такое, да?
Там суть была в том, что перешли на пластик, стали искать решение, как же все-таки сделать, чтобы было похоже на дорогое, да, и чтобы это дорого выглядело. Потому что, еще раз говорю, даже исследование куча проведено. Мы психологически так устроены, что нам внешность автомобиля важна первую неделю. Первую неделю и там что-то неделю до покупки. Дальше... Мы все свое время проводим внутри.
Ну,
и ценность автомобиля создается от того, во-первых, насколько нам комфортно в сидении, а во-вторых, какую окружающую среду мы перед собой видим. Да, и вот этот зрительный эффект, эффект присутствия внутри пространства, вот он очень важен. В самолете то же самое.
93-й говорит, что у иностранных компаний куча преференций в России. Ну вот если говорить
можно
о...
Можно узнать, да? Какие?
Не знаю,
честно,
вот мы
лично
вас
мне скажите, пожалуйста.
Так он так считает просто.
Я очень
так
рад.
Это или не так?
Ну, каждый хочет считать то, что ему приятно.
Ну, на ваш взгляд, как?
Я считаю, что преференции здесь есть для всех. Вопрос, кто готов их использовать и кому они нужны. Вот мы не используем, например, да, у нас ни одной госпрограммы там мы не использовали. Я знаю часть компаний западных и российских, которые использовали, и знаю часть компаний, которые не использовали.
То есть, а вы не используете?
Мы не используем.
Дмитрий говорит, вам сотрудники нужны, куда резюме слать?
Да, пожалуйста, спросите у Алексея. Да, это самая большая проблема, найти просто адекватных людей.
А это проблема в России или это проблема в целом?
Это повсеместно, у нас еще попроще.
А вот объясните, расскажите об этом. В Европе беда.
Конечно.
То, что, как мы приняли, принято у нас рассуждать. Вот в Европе такие ответственные, все замечательные, ходят на работу.
Ходят
там
на работу.
В Германии потрясающие сотрудники. А в России вот никто работать не хочет, что-то такое. Но это
нас,
не так
у нас
или как?
не всегда платят людям столько, сколько они заслуживают.
Да, чтобы они ответственно подходили к делу.
Слушайте, я не хочу никого обидеть, но я искренне не понимаю, как может жить главный технолог на зарплату 25 тысяч рублей. Искренне.
А чем занимается главный технолог, объясните? Да, я буду задавать такие банальные вопросы, потому что это интересно. Да.
Я думаю, нам надо вот Александру подсоединять.
Да, без проблем, на самом деле, если Александр хочет, пожалуйста. Только вам придется представить Александра, если нужно.
Да, обязательно, это моя сотрудница, помощница.
А, Александра!
Александр,
ну, пожалуйста, садитесь.
Кандидат химических наук, присаживайтесь, пожалуйста.
Александр почему-то отказывается. Сейчас придет у нас звукорежиссер, и вам микрофон, значит, предоставит. Но все-таки... Вот об актуальности ситуации на рынке в России и за рубежом. То есть как обстоит дело, в чем отличие, какие есть, вот как говорят в интернете, да, подводные камни.
Ну, только исключительно психология.
Психология кого?
Просто психики людей, которые занимаются здесь и там производством. Здесь люди, которые продолжают заниматься производством, бизнесом и так далее, они прошли такой ужас и трэш, от которого очень трудно психологически избавиться.
Это речь идет об управленцах? Или...
Да, об управленцах, о собственниках, о топ-менеджменте.
А, и чем же, в чем заключается вот это их...
Слушайте, мы прошли за там, 35 или сколько лет путь, который та же Германия шла гораздо дольше.
Угу.
Да? И нас переломало столько раз... за такой короткий промежуток времени, что удивительно, как мы быстро возвращаемся на нормальный путь. Если вы посмотрите не индустрию, а, например, недвижимость, то мы гораздо быстрее, чем многие страны. Если вы поедете, там, я не знаю, в Штаты, и увидите, что там на самом деле все старое, а они просто картинку красивую нам шлют, то вы увидите, что Москва гораздо красивее Нью-Йорка.
Это сейчас опасно. Сейчас все те, я имею в виду, все те люди, которые не были в Америке, они сейчас скажут, нет, это неправда и так далее.
Билет до Нью-Йорка туда-обратно можно по акции взять за 30 тысяч рублей. Это примерно как до Сочи слетать не по акции.
Ну, главный технолог получает 25, поэтому...
Я об этом же.
Да, он не полетит в Америку. А, просто у нас бизнесом часто руководят те, кто в нем ничего не смыслит, говорит 51-й.
Слушайте, если они ничего не смыслят, что же они руководят-то?
Не знаю.
А почему не руководят те, которые смыслят, что не дают?
Возникает вопрос.
У меня тоже всегда такой вопрос.
Ну, а когда вы рассказываете о том, что вот людей там в 90-е перемолотило, и вообще мы, по сути, перешли с...
Не только в 90-е, это долгий период был.
Ну, понятно, после того, как мы с плановой экономики перешли на рыночную, так скажем.
А что, в Германии не плановая экономика?
Расскажите.
Ну, слушайте, когда вы делаете маркетинговый анализ рынка, да, и высчитываете, и хоть какую-то делаете стратегию, это не план ваш? Мне тоже вот это вот, когда говорят совок, план, а что, в экономике поведенческой нет планов?
Сейчас у меня есть план какой-то.
У меня есть план. У любого производителя есть план, как минимум выпуска. А как планировать производство, если у вас плана нет?
Какой план, кстати?
Какой план на что?
Ну, у вас. На бизнес-то.
У меня есть стратегический план. 15-летний.
15 лет?
Есть средний срок. Есть годовой.
А сегодня в России можно с горизонтом в 15 лет планировать?
Нам?
Вам?
Можно. Почему нет?
Вы мне когда задаете вопросы, как будто бы я знаю на них ответы. То есть мне интересно
я
понять.
Я объясню, смотрите.
Да.
Мы просто можем углубиться в то, что люди назовут философией. Есть такое понятие, как психология веры.
Угу.
И когда долго углубляешься в это, понимаешь, что в этом что-то есть. И мы создаем эту реальность, каждый из нас, и в социуме совместно это создается, да, есть понятие роевых структур, я говорю, мы можем очень далеко уйти в нейрофизиологии и так далее. Если ты что-то планируешь, и ты исходишь из действительно принятой тобой реальности, принятой, угу, которая основывается хоть на какой-то приближенной модели, ты можешь планировать. Никто не скажет, и никто... Вообще футуролог, это, мне кажется, сейчас самая опасная профессия, потому что мы сейчас в цикле экспоненциальном развития. Угу. О Курцвейле говорим?
Угу.
Есть такой...
Мы обычно об этом и говорим, да, здесь в эфире, да.
Есть товарищ футуролог Курцвейл.
Угу.
Его закон удвоения говорит о том, он, кстати, единственный, который практически не ошибается в глобальных вещах, что социум, а мы как часть социума, и неважно, бизнес, люди, а бизнес – это люди, мы развиваемся экспоненциально, то есть вот так вот.
Ну, понятно.
Резкие, резкие. Мы вот сейчас где-то вот здесь. Поэтому, безусловно, футурологи, наверное, и все вот эти, мне очень нравятся люди, которые говорят, завтра рынок пойдет туда, а через 3 месяца сюда, а нефть будет там где-то. Это интересно, да, интересное шоу такое хорошее. Даже эти люди говорят, что сейчас делать предикт невозможно совершенно. Потому что мы не знаем, куда и пойдет, с какой скоростью, эту скорость просчитать невозможно. Но если ты вот эту реальность принимаешь, что мир таков, и мы сейчас в экспоненте, и скорость удваивается, тогда ты можешь построить план. Безусловно, никто не скажет, что завтра произойдет какое-то там, не дай бог, что-то серьезное, да, и просто будет невозможно финансово выживать. Ну, хорошо, опять же, я говорю, у нас 17 стран. Ну, хорошо, значит, мы будем стоять сколько можем. Если сможем пережить кризис, переживем. Не дай бог, конечно.
Кстати, когда говорят о кризисе, да, некоторые считают, что кризис есть в России в силу там антироссийских санкций и так далее. А на самом деле как?
Ух, как вы. Может, рок послушаем? Слушайте, мы не испытываем. Слава богу, мы не испытываем этих проблем. Я знаю компании, которые испытывают некоторые проблемы. Опять же, если... Вот что глобально отличает российских производителей в массе, я не говорю про исключительные прекрасные случаи, да, и опыт. Мы отталкиваемся не от продукта, здесь я имею в виду в России, не наша компания, я имею в виду в массе своей, отталкиваются от прибыли. Потому что не хватает людям уверенности. Но уверенности не хватает не потому, что ее сейчас нет, а потому что были вот эти ужасные годы, да, и вот эта остаточная память, она не дает понимать, что сейчас действительно достаточно условий для развития. Но если у тебя есть продукт, сейчас практически нет границ. Если у тебя реально есть продукт, и ты понимаешь, как устроена не классическая экономика, а поведенческая экономика, то ты можешь этот продукт производить где угодно, да, и продавать куда угодно, ну, по большому счету. Я очень глобально сейчас говорю.
Я понимаю. Да? Но, тем не менее, же должен быть какой-то рынок,
ну, смотрите,
и этот рынок как-то надо завоевывать,
Рынок надо завоевывать, понимая, что рынку реально нужно, и создавая продукт под рынок, либо, если ты мега-гениальный, создавать новые рынки. У нас по-прежнему очень многие исходят из прибыли, и прибыль ставят целью.
Угу.
Прибыль – это всегда инструмент, без прибыли невозможно, безусловно, тебе нужно развиваться, реинвестировать. Мы ни разу за всю историю, у нас компания 125 лет, мы ни разу кредит не брали. Мы ни разу никого не покупали.
В этом плане мы с вами похожи. Я тоже ни разу не брал кредит. Мне не 125 лет, но тем не менее.
Чуть-чуть не сказал комплимент. Ладно, попозже.
Ну вот, вы говорите, не брали кредит. Так, может быть, и всем следовать этому примеру?
Я боюсь, что банкиры не возрадуются, наверное. Кредит – это тоже инструмент развития. Если он у тебя укладывается в экономику, почему нет? Да, это вопрос, это инструмент масштаба. С кредитным плечом, конечно, ты можешь масштаб расширять. Я говорю лишь о том, что нужно исходить не из цели прибыли, а из цели продукта, услуги, неважно, которая будет приносить прибыль для реинвестиции.
Угу. Я вот хочу понять, вы когда говорите о реинвестиции, я пытаюсь, во-первых, разобраться в этих терминах, я не экономист, вы должны
понимать.
Вы
прямо мне говорите.
Да, почему именно российский рынок интересен, может быть, иностранным компаниям? Потому что нам говорят некоторые люди, скептически настроенные, что Россия, ну что в ней интересно? Вот почему?
Ну, во-первых, опять же, нужно понимать, что Россия, естественно, не самый крупный рынок сбыта для какой-либо продукции. Все это высчитывается через количество людей, через средний заработок, через ВВП и так далее. Это тоже все понятно. Самое ценное, что есть в России, сейчас скажу, очень глобально.
Люди?
Люди. Исторически так сложилось, что у нас перемешивалось огромное количество кровей. И это было основой для того, чтобы рождались талантливые люди, которые могут созидать. Это очень сильно нас отличает от Западной Европы, очень сильно нас отличает от Штатов, хотя там было перемешение, да, но оно было совершенно другим, и там клановость по-прежнему есть. У нас реально перемешивало. Если вы заинтересуетесь, почитаете, опять же, про там, как идет эволюция мозга, например, и так далее. Да?
У нас есть даже программы на эту тему. Ну,
да,
да, безусловно.
Я с удовольствием послушаю внимательно. У нас действительно были уникальные условия по созданию... Уникальные условия для эволюции мозга таковой, которая позволяет людям по-прежнему мыслить, не выполнять что-то, не следовать, да, что иногда мешает нашим сотрудникам, да, выполнять свою обязанность.
Раздвигать границы.
Но создавать то, чего раньше не было. Это называется фантазирование, это называется креативность, созидание и так далее, и так далее. Вот искренне ценно. Есть компания, есть общество, которые здесь собирают стартапы людей и продают их в компании. Понимаете, западным компаниям здесь подготавливают людей в стартапы некие. Стартап – это структура, работающая единица. Это не в смысле стартап, я как там шутил господин Тиньков, или кто шутил? Я пью смузи, у меня стартап. Не, в смысле стартап – это вот подразделение людей, которые подобраны определенным образом на основании их характеристик, психофизиологических, да, их особенностей, которые могут создавать ценность продукта.
Либо а таких людей у нас продукта. Вообще много или нет? Вот много. Игорь этим вопросом задается. Насколько этот ресурс недооценен?
Глобально недооценен. Но те люди, которые понимают, как устроено это все, они являются очень хорошими клиентами для таких сообществ, которые подготавливают таких ребят. Потому что в той же Западной Европе огромная нехватка людей, которые могут нестандартно мыслить и созидать.
А чем обусловлена эта нехватка?
Так я только что рассказал.
Так голова устроена?
Ну, смотрите, мы сейчас живем век вообще очень-очень тяжелый для психики человека, да, у нас идет, я даже не знаю, произносите, есть официальное заболевание, информационная псевдодебильность.
Даже так?
Да, и цифровая зависимость. Это два заболевания, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения. Вот мы сейчас живем в этот век. Это значит, что та часть мозга, которая должна отвечать за мышление очень глубоко, то есть собирать интеллектуальные объекты, она занята постоянным разбиранием падающей информации.
Ну да, кстати, переизбыток информации абсолютно бесполезный.
Да. Так это не дело не в том, что она там переизбыток бесполезный. Дело в том, что мы так устроены. Если мозгу дать какую-то более легкую работу в виде разбора такой...
Да, понятно, мозг всегда стремится облегчить.
Видите,
свое существование.
Видите, какой подготовлен.
Да, конечно, я же говорю, есть у нас и программа, и все. Кто сегодня ваш гость? Интересно рассказывает, пишет 99-й. Напомню, что у меня в гостях Владимир Трофименко, генеральный директор представительства компании «Манкевич» и член стратегического совета Минпромторга России. А мы говорим о том, как работают компании, ну, вот, в частности, на примере вашей компании. В России какие есть плюсы, какие есть минусы, и, скажем, с какими проблемами вы сталкиваетесь, а где, наоборот, лучше? Вот вы говорите, что, оказывается, креатива в нашем народе полно, да. И с этим есть проблема на Западе, потому что их общество более информатизировано, так можно сказать?
Нет, они просто выстраивали структуру, при которой можно быстрее и эффективнее производить масс-продукт. И мы поэтому ездим, ну или стараемся ездить на немецких автомобилях. Если мы покупаем, значит, там дрель, то это Makita какая-нибудь японская или немецкий там что-то.
Или Hilti какой-нибудь.
Образно, очень образно, да. Почему? Да потому что там настолько отточены требования к качеству, настолько продукт затачивается под потребителя. Вот они бросили все силы в это, и поэтому мы в свое время сидели на телевизорах японских, потому что они бросили туда свои силы. Именно в это, в создание отточенного продукта, которому нет претензий, которым ты пользуешься заявленно или больше срока заявленного, и у тебя, ну, глобально нет проблем.
Ну, то есть розетку прикрутить не электрик не может дома у себя, потому что люди превратились в специалистов узкопрофильных, и все. Если что-то происходит, уже зови другого специалиста.
Я до этого 7 лет трудился в замечательной компании Knauf. Она тоже, она немецкая компания, там и французские корни немецкие. Это весь гипсокартон, это все вот, да, и мы занимались теплоизоляцией, и в том числе вот у вас замечательный стаканчик из пенополистирола, который руки не обжигает.
Не советуют, кстати, пить из таких стаканчиков.
Вот это я его производил.
Да?
Безопаснейший продукт, и он не обжигает руки. Вот это к вопросу, что-то почему,
хотел показать,
почему, да, да, да. Так вот, и мы сталкивались напрямую с строителями. Строители — это вообще очень уважаемые, интересные люди. Я много лет спрашивал всех попадающихся строителей, почему они сыпят раствор в воду, а не наоборот, как написано в инструкции. Угу. И у нас появилась шутка. Мы стали говорить: ну, эти же люди 15 лет в шоу-бизнесе, им виднее. Потому что талантливых людей у нас много. Просто проявить свою талантливость и креативность им негде практически. Поэтому они начинают выдумывать методики, которые не всегда приводят к самому лучшему результату. Потому что нужно им дать поле для деятельности.
Ну вот Мартин пишет: я строитель, передавайте привет гостю. Ну вот передаю.
И вам привет. Я исключительно, да, с уважением отношусь. Я просто знаю, как это все устроено изнутри, какие трудности там есть.
Ну, нам сейчас нужно уходить на новости. Я напомню, что в гостях у меня Владимир Трофименко, генеральный директор представительства компании «Манкевич», член стратегического совета Минпромторга России. Давайте прервемся, точнее, продолжим новостями, а после этого уже вернемся в эфир. Вы можете писать свои сообщения на плюс 7-925-48-948 и в Telegram говорит МСК бот. Я буду читать что-нибудь. В 18:37 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Программа Алексея Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте. И сегодня у меня в гостях Владимир Трофименко, генеральный директор представительства компании «Манкевич», член стратегического совета Минпромторга России, которому нравится моя заставка, кстати.
Здравствуйте еще раз. Добрый вечер.
Ну и вы мне тут показываете просто интересно, это фотография.
Это
годы рока.
Да, это 25-26 лет, что-то такое.
Ну, у нас тут много рокеров. У нас мало рэперов, много рокеров, на самом деле, так получилось. Хотя сегодня модно быть рэпером. Ну ладно, мы все-таки про промышленность российскую, в том числе про то, как компании и зарубежные, и российские работают на этом рынке. И, собственно, я просто хочу, чтобы вы нашим слушателям напомнили, чем конкретно ваша компания занимается. И дальше, может быть, перейдем к вопросам от слушателей.
Кратко, да, чтобы просто было понимание, я не могу ответить на все, наверное, вопросы, но с удовольствием пообщаюсь. Мы производим высокостойкие защитно-декоративные покрытия. Это то, чем покрыты, например, пластиковые детали в автомобиле, в каждом. Каждый их трогает. Это то, чем покрыт снаружи самолет, чтобы он выдерживал атмосферу и так далее. Там очень высокие нагрузки.
А самолеты, просто у нас это тоже больная тема, да, в эфире. Да. Сухой тоже?
Сухой. Мы сюда пришли, кстати, с того, что мы были поставщиками для сухого. Угу. Мы в 2012 году пришли именно из-за сухого. Потом уже Рено добавилось и так далее.
А еще и Boeing, Airbus тоже?
В мире есть только три компании, которые допущены быть поставщиками Airbus и Boeing. Мы одна из трех этих компаний. Мы специализируемся, то есть 80% у нас это интерьеры. Это то, что каждый человек трогает, когда достает багаж и так далее. Там вот эта ручечка серенькая в основном. Это не просто серый цвет, это специальный материал с ионами серебра, который не позволяет бактериям распространяться по поверхности.
Ничего себе.
Потому что перемешиваются разные нации.
Было бы такое покрытие в метро, может, я не заболел бы?
Ну, к этому идет, на самом деле. Сейчас основные производители поездов подвижного состава, они усугубляют требования, в том числе вводят подобные требования. Это уже давно есть в санузлах. Да, в местах скопления опасных жидкостей это называется. Да, в сапсанах это есть, например.
Ну, еще и опасная жидкость — это некоторые газировки. Просто на всякий случай, неожиданно напомнил я и об этом. В поездах тоже есть антистресс. Ил второй говорит, что это такое, имеется в виду? Антистресс?
Сосед напротив?
Ну, не знаю.
Проводница. Да, и просто, чтобы закончить, чтобы у людей тоже было понимание.
Да.
Это все, что касается именно декоративных, но это не просто цвета, я говорю. Каждый материал там несет очень большую нагрузку и функцию. И, безусловно, это все антикоррозионные составы, которыми покрываются снаружи, внутри, детали двигателя, наружные части строительной техники и так далее. Это все очень сложные полимерные материалы.
Угу, то есть
это наш, да. Это...
Когда некоторые машины гниют с завода практически, это мы понимаем, что недостаточно там полимеров-то.
Да, недостаточно.
Есть фраза про полимеры. Мощная, помните, в интернете такая была, но мы не будем ее повторять, она не культурная. Так, а ваше покрытие в баллончиках продается, говорит Григорий?
Нет, мы то, что слова называл, который Алексей попросил расшифровать. Мы работаем с крупными именно производителями, OEM-производителями. Это сами производители
техники. Я это разбираюсь уже. B2B. Да, да, бизнес, да, для бизнеса. Смотрите, так и уйду на работу в другую сферу. Хорошо, давайте, 7373948, телефон прямого эфира, если вы хотите задавать свои вопросы, можно прямо здесь обращаться к Владимиру Трофименко, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, тут по промышленности, по всем этим делам, вы меня часто мучаете этими вопросами, вот мучите, пожалуйста, Владимира, а не меня. Как вас зовут, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Да.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что все ваши компоненты для производства вот этих изделий достаточно изготавливать в одном Гамбурге и дальше продвигать по всему миру.
Вы уже знаете про Гамбург, это здорово.
Ну, посмотрел я про вашу компанию.
Вот это очень ценно. На самом деле сырьевая база, она... наверное, процентов на 60 она из Германии, потому что там исторически развивались самые, наверное, успешные компании-сырьевики. Но, приходя в каждую страну, мы всегда изучаем рынок и используем что-то локальное. Например, в России очень сильно развиты алкиды, и частично мы тоже сейчас ведем переговоры с производителями.
Вот, кстати, Илтор говорит, антистрессовые материалы, это по-русски атак soft touch.
А, нет? В этом понимании, ну окей.
Есть хорошо. Такое понимание или нет? Я-то не знаю.
Ну, я думаю, что если вырвать, значит, коробку передач, ну вот рычаг коробки передач, его начать эффективно сжимать, он может выполнять какую-то роль. Я никогда в этом плане... Может быть, коллега пояснит, что он имеет в виду именно?
Не знаю. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня Виктор зовут.
Да.
Вот ваш собеседник сказал, что они и в Рено участвуют. Ну, вы знаете, хочу сказать, что у меня был Рено Логан, сейчас Сандеро. Мне, не знаю, если это вы делаете, руль не очень нравится, стирается быстро.
Руль производим не мы. Я не могу отвечать за каждую конкретную модель. Сам руль по ободу, он в основном состоит именно как раз из пластика. Я говорю про те элементы, которые вы нажимаете. Например, кнопки на руле. Например, пластик, который закрывает airbag. Например, все рычажки открывания окон и так далее. И еще один момент. Зависит все очень от комплектации. Потому что в чем была идея создателя этой технологии в 80-х годах? Дешевая комплектация идет вообще не окрашенный пластик. Более дорогая комплектация идет окрашена, например, под хром, да, mm-hmm. или под что-то. Еще дороже комплектации уже идут как раз вот эти софт-тачи, там под замшу и так далее. Поэтому мне конкретно про ваш автомобиль трудно сказать, но я могу сразу посоветовать. Если он не очень старый, то в нашей замечательной стране есть удивительный закон. Я даже не знаю, можно это говорить, нет? Ну, хорошо.
Не знаю.
Который позволяет иметь уникальные преференции для владельцев автомобилей в рамках обращения по требованиям по качеству. Уникальный закон.
Что это?
Ну, я думаю, вот люди, которые про Гамбург нашли, если интересно, они найдут, безусловно. У нас уникальные условия по претензионной политике к производителям автомобилей.
Нам сказали, когда про Рено, просто я подумал, это Рено, Логан, по-моему, там было, быстро руль стирается, и я так подумал сразу, ну, какие-то жалкие 300-400 тысяч, и все стерлось. В основном их используют, сейчас в основном на корейских, конечно, но раньше их в такси активно используют. Это значит, что машины более-менее все-таки надежные, нет?
Смотрите, опять же, нужно понимать, как это устроено. OEM-производитель – это в основном сборщик. То есть это финальный сборщик автомобиля и владелец дизайна или владелец марки, да, вот этих всех вещей, промышленного дизайна. Структура поставщиков очень глубокая. То есть кто-то на пятом этапе, все эти субпоставщики, они носят в автомобильной индустрии название «Tier». Tier 1 – это человек, который, например, это компания, которая поставляет в сборе дверь. И OEM на сборке уже прикручивает дверь к кузову. Да? Этот Tier 1 заказывает части этой двери у более нижнего уровня. Кто-то, и все это доходит в итоге до производителя там, пластиковой детальки. Да, потом эта деталька идет куда-то, где она, например, там собирается с другой деталькой, идет на следующий уровень, там оно окрашивается в сборе, например, это просто пример. Поэтому понимаю переживания звонившего, да, по поводу автомобиля, но, во-первых, у вас есть право разобраться в этом, во-вторых, я не знаю, как эксплуатировался ваш автомобиль. иногда такие фотографии видишь, что там происходит.
Ну, вот вы про рычаг рассказывали, я
и
недавно...
И что даже... об руль терли?
Уникальная история. Я вырвал рычаг переключения передач УАЗа «Патриот».
Вот вы пытались понять, может ли он быть антистрессом и софтачен или нет.
Я просто включил передачу, а рычаг отвалился. Так получилось, но я автомобиль не виню, просто, ну, знаете, отжимаюсь, занятия спортом, не проходят даром. Ну да. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Да, пожалуйста.
Алло. Да. Да, добрый день, это Виктор, Москва. Да, вы знаете, Виктор. Я хотел бы спросить вот у вашего гостя, да, вот на его производстве, да, часто люди онкологией болеют? Вот мне просто очень интересно, потому что все крупные фармацевтические и компании, которые занимаются химическим производством, очень, трепетно относятся к таким вопросам, значит, и стараются на них не отвечать. Вот если гость ваш, честный человек, мне вот интересно, что он скажет по этому поводу.
Отвечаю, статистику ведем, она в рамках стандартов, которые находятся для этой местности. В каждом месте, где у нас располагаются заводы, они располагаются на разных континентах, мы очень трепетно к этому относимся, не только с точки зрения того, что мы уважаем наших сотрудников, потому что очень трудно находить грамотных, и мы об этом говорили в первой части, а потому что требования, которые сейчас выставляют к продукции, они гораздо круче, чем они выставляются к нормам жизни. Я вас уверяю, что у нас большая часть продукции, и мы специализируемся на этом. Это водорастворимые материалы, потому что страны Западной Европы настолько ужесточили требования к выбросам, что сейчас реально требования к продуктам круче, чем требования к нормам жизнедеятельности.
Я сейчас вот вообще, конечно, запутался и не понял. То есть, если у меня, например, руль покрыт такой продукцией, то я могу его помыть с водой и сотрется все, что ли? Или что? Я что-то не понял.
Да. Материалы современные материалы, они в основном двух- и трехкомпонентные. Почему? Потому что те материалы, которые просто открываешь банку или баллончик и начинаешь чего-то там красить, они не позволяют создать химические реакции настолько сложные, настолько выдерживающие все вот эти нагрузки. Поэтому материалы двух-трехкомпонентные. Материал состоит из базы и растворителя, в основном стандарт. Вот эти растворители, они могут быть либо на органической основе, либо на водной основе. Настолько требования ужесточились, что сейчас мы специализируемся, и из-за этого мы, на самом деле, очень успешно идем и продолжаем свое движение в индустрии, на водорастворимых материалах и материалов, для которых нужно минимум растворителя. Мы производим до 100% solid материал.
Я все равно потом переслушаю.
Сейчас я просто закончу. И вот эта реакция происходит, когда ты смешиваешь два компонента и высушиваешь их. После того, как реакция произошла, уже из нее ничего не выделяется, потому что реакция произошла. И как раз растворители либо на той основе, либо на другой нужны, чтобы реакция произошла. Поэтому отвечаю еще раз на этот вопрос. Требования к самим продуктам уже стали выше, чем требования к жизнедеятельности людей. И, безусловно, не поверите, какое количество СИЗов и каких уникальных...
СИЗов?
Это средство индивидуальной защиты используют.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Не получилось у вас, что-то не то у вас там с СИЗами. Как вас зовут или здравствуйте?
Аркадий.
Да, Аркадий.
Ну, понимаете, тут товарищ говорит немножко неправильно. Это не водорастворимые как разочные материалы, а водоразбавляемые.
Разбавлять и растворять это принципиально?
Абсолютно разные вещи. Я просто работал много лет в институте, который занимается красителями и лакокраской, поэтому являюсь достаточно специалистом высокого уровня в данной области.
Да. Аркадий, а можно вам ответит? Вот у меня сидит моя сотрудница здесь, кандидат химических наук.
Включи микрофон.
Мы сейчас включим ей микрофон.
Ну, давайте.
Я могу ошибаться
в терминах. Сейчас начнется спор, в котором я вообще ничего не буду понимать, но ничего, интересно, почему бы и нет. Да, пожалуйста, садитесь вот в микрофон. Нам позвонил химик.
Аркадий.
Да, Аркадий, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Ну, объясняйте.
Вот Аркадий, повторите, пожалуйста, вопрос.
Да. Ну, вопрос какой. Тут товарищ вот сказал, что у них как раз не материалы, водорастворимые. На самом деле, водорастворимые, они не водорастворимые, а водоразбавляемые, потому что это акриловые материалы, которые представляют собой дисперсию этого полимерного связующего в воде со всеми добавками. И истинной растворимости там нет, там есть только коллоидная растворимость. То есть они не растворяются, а именно разбавляются.
Спасибо.
Я же говорил про творчество.
Спасибо, спасибо большое. Ну, секунду. Вот я сейчас понял, что у меня есть претензии к преподавателю по химии в школе. Ну, давайте, держите ответ перед спецом, который дозвонился. Ну-ка.
Аркадий, спасибо большое за такой комментарий. Вы действительно абсолютно правы. Но
Владимир... Бам! Оказывается, Аркадий, это прав. Так.
Но Владимир объясняет это достаточно доступным просто путем нашей аудитории. В связи с этим он со стороны потребителя...
Ну, понятно. Ну, то есть, а все-таки как это правильно-то говорить, чтобы я уже понимал в конце концов? Там Аркадий как настаивает, как правильно называть? Водно-растворимый или водно...
Разбавляемый.
Разбавляемый. Ну, все, хорошо. Мы разрешили этот спор, в котором я ничего не понял, но в итоге буду говорить водно-разбавляемый. На всякий случай, если когда-то меня будут о чем-то спрашивать. Это круто, пишет Валькар. Ну да. Это программа не для меня, пишет Павел. Павел, да, я понимаю. Нет, серьезно, обратитесь к своим педагогам по химии, потому что, ну, мало ли. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот да. Как раз в продолжение более простого разговора, а именно о накладках на подушки безопасности. У меня Volkswagen Passat, и вот к своему удивлению, в холодную погоду при активации, так скажем, гудка, то есть при нажатии на руль, появилось что-то вроде, даже не могу назвать это трещиной, но какой-то складки. То есть, наверное, как-то они плохо относятся к воздействиям температур, может быть. Но как-то это было
так
неожиданно.
А вы в сервис-то обращались, выясняли причину? Вы же сами говорите, что может быть это, может быть то, я же не...
Нет, а я говорю не про сервис, я говорю, что при нажатии на соответственно, клаксон в холодную погоду появилась вот такая вот складка, которая, ну, видимо, произошла по причине деформации.
А спецы-то что сказали, когда машину погнали? Вы же приехали, сказали им это, ребята, что-то у вас тут клаксон с трещиной?
Да нет, вы знаете, это не трещина, нет, это совсем такая небольшая складка. Я, честно говоря, не обращался к дилеру, меня это не особо побеспокоило, но вот, ну, слушая вот, вашу программу, как раз об этом...
Да, я расскажу.
Вот сейчас что-то встрепенулось, так сказать, в этот момент,
не,
когда...
Я хотел сказать чуть другое. У меня автомобиль... не дешевый. И у него скрипит салон. Вот искренне скрипит.
О. Да. И я сталкивался со многими автомобилями недешевыми, ничего, у которых скрипит салон. Так.
Давайте просто подскажу, что я, к сожалению, не могу ответить на вопросы, почему лампочка заморгала, или там пластик, или что-то. Смотрите, это пластиковая деталь, которая покрыта тонким 20 микрон слоем, который создает защиту для этого пластика. Приятное ощущение и приятный дизайн. Да, вот защиту, дизайн.
Это и, мы знаем, да, слово, вот, да.
Эти 20 микрон, к сожалению или к радости, не могут влиять на физико-механические свойства пластика при движении. И я знаю эту проблему, и она меня мучила не в одном автомобиле. Но в основном это идет от сопряжения деталей. Ну, опять же, я не видел машину, я не сервисмен, да, я нужно ехать, ну, туда, понятно, разбираться, как бы, наверное. Я могу другое сказать. Сейчас мне очень, например, это гордость. Сейчас по поводу эрбэгов. Лада стала использовать материал, который использовался на других марках, и он как раз не дает при, не дай бог, взрыве подушки вот этим кусочкам повредить лицо. Потому что мы сделали материал, который обволакивает эти разорвавшиеся кусочки. Мы просто проходили очень долгое тестирование, там 2 года это было тестирование. Мы очень
с Ладой работаете?
Лада потребляет детали, которые производятся в странах Восточной и Западной Европы, которые сделаны с использованием наших материалов, да. Поэтому, да, в Ладе есть детали, которые идут с нашими материалами.
Трутневский написал: у Volkswagen для активации клаксона нужно нажимать на край ступицы руля, а не там, где крышка ПБ. Спасибо большое, во-первых. Во-вторых, замечание от наших креативных слушателей. Николас пишет: клей ПВА разбавить можно, а когда высохнет, растворить уже нельзя.
Супер, спасибо.
Да, и 14-й говорит: водоразбавляемый руль, моя жизнь не будет прежней. Да, я понимаю, что многое меняется. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Вячеслав, Москва. Да. А вы знаете, вот у меня Лада Ларгус Вот. И
вы там осторожнее.
И ничего не скрипит, Алексей, верите?
Верю. Я вам верю вообще, в любом случае.
Вот, спасибо большое. Я вас слушаю всегда и постоянно кайфую, когда еду домой.
Я всегда вам говорю,
что вы слышите. Я сейчас сижу и кайфую от Алексея.
Спасибо. Спасибо большое.
Видите, бизнесом все в порядке. Ни одного вопроса про бизнес, про промышленность, ни одного. С машинами не в порядке.
С машинами нет.
А вот с бизнесом-то, видите, все в порядке. Я думал, что сейчас будут звонки из-за разряда. Да ладно, вот он ничего не понимает. Есть вот такие-то трудности, сякие-то трудности.
Не говорят, нет. Про машины.
С машинами. Надо идти в радиоблок по автомобилям.
Скорее всего, складка на руле, вот и есть такая проблема, знаете, в русских селениях. Я не верю, пишет Илья, ну и хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки, ребята, друзья, товарищи, мы не то чтобы здесь про складки на руле, про бизнес разговор. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, опять Николай вам звоню, не договорил я. Это... Вот и я про то, что с бизнесом и промышленным, но все-таки это очень узкий сегмент. А промышленность — это танкостроение, производство машин для производства. Вот эта промышленность, которая была в том числе...
Мы о ней и говорим. Мы о ней и говорим.
Секундочку. Угу. В любимой вами в Москве было 4 станкостроительных объединения. Что осталось?
Сколько? Вы говорите сразу, вы такие загадками, как будто я знаю.
Ничего не осталось.
Ничего не осталось, говорите. Я понял. Вот жалко, что не пришел. Я знаю, что с вами должен был прийти один человек.
Николай, я думаю, знает, почему не осталось.
Скорее всего, может быть, человек из сферы, вот... Генеральный директор Петербургского тракторного завода.
Российская компания создает робототехнические устройства для как раз танкостроения, уникальные в мире, потому что они первые, которые разработали алгоритм нелинейной математики, который позволяет заменять ручной труд. И это сделано в России.
Но об этом никто не знает.
Об этом знают те, которые изучают вопрос.
Кстати,
я понимаю боль Николая, да. Потому что мы видим какие-то отголоски проблем, и за этими отголосками проблем очень трудно иногда увидеть то хорошее, что происходит. Происходят уникальные вещи, и в России происходят они исключительно потому, что здесь есть, во-первых, люди вот эти, да, и стали появляться механизмы, они заработали, которые позволяют этим технологиям выходить, и они зачастую уникальны.
Ну, а Walkman немножко по-другому отвечает. Он говорит, а зачем мне эти заводы в Москве? Для этого есть периферия. Ну, у него такой простой ответ. Есть технологии покрытия пластика сначала медью, затем промежуточная электрополировка, пишет Шнайдер. Далее хром. Единственный минус — хромирование — это вредный, ядовитый процесс.
Да, именно поэтому мы и другие компании стали разрабатывать технологии замены хромирования. И сейчас вы их видите повсеместно.
Ларгус скрипит снаружи, а не внутри, пишет 60-й.
Ларгус, на самом деле, очень хорошая, надежная машина.
Ну, меня товарищ для бизнеса взял.
О, для бизнеса это хорошо.
Да, ну, а что, она простая.
Он да, взял. Именно так.
Ну, как, да, как вас зовут, или здравствуйте?
Павел меня зовут.
Да, пожалуйста.
Это у меня такой комментарий, что ли, на всю эту тему. Про бизнес, про науку, про промышленность. Беда у нас, конечно, со всеми этими делами. Отдельные какие-то очаги есть, цивилизация. Но это не потянет весь Тришкин кафтан, на мой взгляд. Смотрите, в Москве все образование в Москве, производства в Москве нет для тех, кто после этого образования выходит. Где они будут работать?
Спасибо, пожалуйста.
Да, это основная проблематика. Именно поэтому мы стараемся как можем нести эту идеологию, объяснять, что нужно отходить от продукта, а не гнаться за какой-то очень быстрой прибылью. Потому что у нас два пути. Либо произойдет просто промышленное завоевание, когда сюда придут на сладкие места какие-то международные компании, просто закроют все ниши. Да, либо наши люди, которые имеют доступ к принятию решения в промышленности и в других сферах, они осознают это и поменяют немного свою стратегию.
Время у нас здесь поджимает, поэтому я просто напомню, что в гостях у меня был сегодня Владимир Трофименко, генеральный директор представительства компании «Манкейдж», член стратегического совета Минпромторга России. Вот говорили о нашей промышленности, о том, что ей светит, а чего не светит. Дальше будут новости, а вам спасибо большое.
Спасибо огромное, было интересно. Спасибо.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, четверг, март, день 28. студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Бэха-трешка пишет, ну что, 50-ку уже сделал отжиманий? Сделал 52, Бэха-трешка, но заболел. И мое триумфальное восхождение пока прервано, извините. Ну и с отжиманиями такая тема. Отжимаешься, как учили в школе. Потом начинаешь заходить в интернет, и тебе там рассказывают о том, что ты совершенно неправильно отжимаешься. Вы не обращали на это внимания? Это все равно, что ты вот всегда ел еду каким-то определенным удобным образом. Ну, а потом оказывается, что есть специалист, который объясняет, что ты все неправильно ешь. Поэтому как бы, давайте так, 52 нормальных отжимания в понимании среднестатистического жителя Советского Союза даже, я бы так сказал. Союза и России. А не вот эти вот ваши качковские, вот эти вот 4 секунды вниз на вдохе, отжался. Таких не будет, 52, нет. Ну, поняли, да? 52 сразу за один подход. Ну да, что такого-то? А? Про экс-губернатора будем говорить, пишет Константин. Ну да, взяли там очередного экс-губернатора. Ну, я вам честно скажу, друзья, я по этому поводу написал в своем телеграм-канале, на который вы подписываетесь, и у вас скоро будет миллион, да, радиоведущий, подписывайтесь. Ничего интересного, но мне приятно. Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Вот, уголовное дело против него возбуждено по статье, какое вы думали, да, мошенничество и хищение, в общем, средств Роснефти. Что я написал? Я написал, жаль человека, бледна его трагедия на фоне Абызова, бесславным будет конец, никто письма в защиту не напишет, некогда на экс-губернаторов отвлекаться. Я думаю, что в этом основная трагедия и боль. Бесславный конец. Знаете, у меня есть... Это не официальное требование какое-то. Это предложение к тем, кто сегодня в России борется с коррупцией. К властям, да? Вы, пожалуйста, если берете коррупционеров, берите не чаще одного в неделю. 52 коррупционера в год. Не больше. Почему, скажу я? Да потому что тогда мы хотя бы сможем разобраться, кто из них кто. Тогда мы, по крайней мере, сделаем из них главных героев одной там недели какой-то. Ну, хотя бы 3 дней, понимаете, о чем я говорю? А так они играют роль кушать подано. На фоне Абызова, взятый за мошенничество губернатор, никого не интересует. Мне жаль его. Мне жаль. Он не станет суперзлодеем. Понимаете? Уйдет никем не понятый, никто не оценит масштабов его воровства, если таковое доказано будет. Но добрались до Дальнего Востока, это прогресс, говорит Константин. Ну да, 3-4 дня, говорит, нужно ждать, и будет нормально, это пишет Серк. Серк, ну согласитесь, слишком часто стало. Это опасно, это может наскучить, так не надо часто брать, не надо. Ну что, вчера Абызов, а сегодня уже экс-губернатор очередной. Ну нет, слишком часто. Дайте нам посмаковать этот момент, дайте нам об этом поговорить, дайте нам в конце концов вспомнить эти фамилии, да? Вот я вчера говорю, Абызова взяли, а мне все говорят, Абзалова, я говорю, кто такой, не пойму. Ну люди не знают, кто такой Абызов, ну хоть объясните им. 7373948. А с губернаторами вообще беда. Попробуй человеку рассказать о том, кто такой экс-губернатор. Что? Кто его помнит-то? Господи. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Точнее, вечер уже.
Да.
Поздравляю добрую половину города Москвы. Игорь из Москвы, собственно.
Игорь, какое у вас прекрасное настроение.
Да настроение прекрасное, выходное у меня.
Правильно, четверг, да, пожалуйста.
Вот, ну... Собственно говоря, не знаю, ну, на что эта тенденция. Может быть, действительно решили наши правоохранительные органы, скажем так, какую-то часть денежного потока, который теневой у нас в стране, вернуть или как-то, ну, не хватает, потому что денег в стране не хватает.
Mm-hmm.
Вот. А в плане того, что вот вы говорите, не чаще одного там раза с скольки там, в неделю получается. Вот. Не знаю. Мне кажется, что как они были, так они и будут.
Да вот, нет, ну что... это-то может быть. Знаете, там, кто это, Салтыков-Щедрин, пьют и воруют или что-то такое. Это да, ладно, а... но для, ну, для правильной, так сказать, картины. Ну, слишком часто это вредно. Надо периодичность выработать, заведомо правильную. А?
Согласен с вами, но это уже второй момент. Навряд ли же вот тот же Абызов или еще кто-то, он действовал один. Просто да это... человек получается козлом отпущения. На него вот пальцем показывают.
Вы не забывайте, что сейчас все, кто как-то про Абызова слышал и знает, они задаются вопросом, а что Дмитрий Анатольевич, понимаете? Ну, мы как бы не будем развивать эту тему. Мало... Ну, дай они задают. Дай бог здоровья.
Дмитрий Анатольевич наш премьер, Путин наш президент.
Прекрасно, прекрасно. Так, так оно и есть, да. Абызов был нашим министром открытого правительства, но стал подлым коррупционером и врагом. Ну, так бывает. Ну, что ж, случилось. Хотя вина не доказана пока. Поэтому чего мы будем обвинять раньше времени? Ну, вы поняли, о чем я говорю, да? Тут же некоторые говорят о борьбе неких башен, кланов, людей в элите. Это отдельный разговор. Отдельный. Я же о другом забочусь и беспокоюсь. Вы поймите правильно. Хлебушек наш, журналистский, он в чем заключается? А в том, чтобы вам интересно было с нами говорить, слушать нас, правильно? Слушать, думать, знать. А для этого надо бы сделать так, чтобы сериал под названием «Борьба с коррупцией» выходил. Ну, каждая серия в определенный день недели, раз в эту неделю. Это как мега-шоу. Понимаете, пятница в этом смысле неудобное время. Четверг припозднились. То есть я предлагаю примерно в каждый вторник брать по губернатору, экс-губернатору. Они есть, их будут брать. Я понимаю, я не кровожадный, я не хочу, чтобы кого-то сажали в тюрьму и что-то такое. Да нет. Но их все равно же будут сажать. Так хотя бы давайте так, в понедельник мы вышли на новостях выходного дня, их как-то пережевываем здесь, или, не сказать, обсасываем вместе с вами в эфире, да? А во вторник там уже свежий губернатор или какой-то свежий министр, свежий еще какой-нибудь чиновник, депутат, вот во вторник. Сенатор какой-нибудь, его там задерживаются, эти федераты, вы поняли? И потом у нас до пятницы, считай, вот тема для обсуждения. Вот. Потом тема выходного дня опять. Опять в понедельник мы их дожевываем. И со вторник очередной опять. Министр или не министр, неважно, главное, чтобы резонанс был. И опять до пятницы у нас. Классно? Волной докатывается. А на выходных мы еще, допустим, с психологической точки зрения это обсудим. С исторической точки зрения. С такой, сякой, пятой. Нам хлеб, журналистам. А когда берут экс-министра, а на следующий день экс-губернатора, получается, что экс-губернатора мы не отыграем. Все, ну потому что ну, не получится у нас. Экс-министр настолько интересней, и эта волна еще будет идти так долго, что губернатор уйдет бесследно, не получив должного внимания. Вот в чем боль. 7373948. Цинично, гадко. Ну, что поделать, каждому хочется хлебушек есть. Уж простите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Да.
Ну, во-первых, ваше предложение, если пройдет, вы разорите спортивные тотализаторы.
Да.
То все будут играть на то, кого посадят.
Кто следующий?
И кого возьмут, точнее.
Я знаете, над чем сегодня больше усмеялся? Да. Над заголовками вчерашними. Абызов, кто следующий?
Вот тотализатор он уже организовал. Это первое. А теперь более-менее серьезно. Я, честно говоря, не понимаю, а за что Ишаева-то взяли? Ну, обдурил он немножечко Роснефть, завысил цену арендную плату.
Не надо так вот делать.
И что? В чем здесь уголовщина? Это Роснефть должна разобраться со своим сотрудником.
А я не знаю, а вот смотрите, человек неопытный, молодой, а вот здесь применима фраза «ворон ворону глаз не выклюет», а коль уж пытается выклевать, так это же, что же такое?
Так это Сечин, а не ворон.
Так ну он под... Ну что это за...
Не знаю, Улюкаев. Такой он, вороненок накрыт.
Да не, ну не, нет, не в этом смысле. Ну смотрите, ну если есть... спасибо большое. Ну там, есть серьезные люди в разных сферах. И тут один человек достаточно серьезный, пытается обмануть другого, да, еще более серьезного человека. Обмануть его, наколоть его, понимаете? Но если Роснефть, то это, правильно вы говорите, Сечин. А у Люкаев, когда 2 миллиона просил, там что-то, Башнефть, приватизация, что-то, какие-то такие разговоры. Ну, зачем он это делал? Ну, зачем он это делал? Не надо было этого делать, видите как? Оказывается, и этот, смотрите, опять обманул. Зачем? Зачем? Не надо было обманывать. Не знаю. Я бы на месте чиновников всяких разных, губернаторов и министров, не стал бы обманывать больших людей других. Зачем обижать-то? Ну зачем? Все, нельзя по доброй воле все как-то, по-товарищески. А тут получается, что... Вот, нет? Или я что-то не понимаю? Я, наверное, не понимаю. Слушайте, молодой слишком, молодой, что ж тут говорить. Частота такая должна быть, говорит Джекпот. Министр 12 дней, экс-министр 8 дней, губернатор 8 дней, экс-губернатор 4 дня. Джекпот вывел свою формулу. Слушайте, ужасные вещи говорим. Знаете почему? Нет в нас сострадания. Так, а может, людей-то ни за что вот судят? А вот что? А может, поклеп какой? А? Люди добрые, народ православный. Вы что же это? А? Где презумпция этой невиновности? Чего же вы так радуетесь-то? Говорю я и сам себе не верю. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, пытаюсь хотя бы как-то... Да. Пробудить вас, чувство доброе. Лирой. Алло, да, здрасте.
А, добрый вечер. А? Алексей, ну вы как любитель сериалов, наверняка знаете такое правило, там, первый сезон самый увлекательный, как правило.
Да.
Ну, то есть с удовольствием ждешь второго. Второй проходит тоже так более-менее интересно. Третий уже, наверное, тянется.
Да.
А вот такое ощущение, что уже такое, знаете, там, пятый-шестой сезон уже не сильно как бы интересно. Ну, смотришь, потому что ждешь, может быть, в конце что-то будет.
Но в пятом и шестом сезоне, вот, например, да, там остаются самые сильные игроки, и ты ждешь, что с ними случится.
Да, да, только именно так. Ты понимаешь, что ты знаешь их характер, знаешь, что в общем-то может произойти, но вот ожидаешь какого-то там, какой-то концовки яркой, там, интересной.
Да.
Типа того, что-то сейчас происходит.
Ну, конечно. Ну, то есть, когда мы смотрим «Игру престолов», у нас там раз, и Старка убили прямо в начале, да? И вот мы уже несколько сезонов наблюдаем, и постепенно появляются какие-то менее важные персонажи. Они погибают, и гибель как-то влияет на судьбу центральных персонажей. Но потом, и это вот будет скоро, будем смотреть последний сезон, где выяснится, что с ними со всеми произойдет. Ну, вот. Но для этого... Одна серия, ну, в неделю, я считаю. Больше-то и не надо. С посадками, правильно? А потом уже, когда к этому немножечко привыкнут, да? Вроде посадили очередного экс-губернатора. Ну, как бы даже и говорить об этом не надо. Давай в новости не брать, потому что это уже неинтересно. Это уже сколько их человек посадили. Это каждый день сажают. Неинтересно. Тут уже, ага, кого-то из таких... посерьезнее, повесомее действующих лиц. Раз и взяли, типа Абызов. Все, ох, что же, ё-моё! Ну, я думал, там, Джон Сноу не умрет, а его убили. И все, и тебе говорят, конец этого сезона, ждите следующего. И ты ждешь год, и думаешь, господи, что ж дальше-то будет? А в следующем сезоне, вот тебе раз, Джон Сноу живой. Живой! Ага, ну что же будет дальше? И тут слухи сразу, да, фанатские версии. Нет, он все-таки умрет. А нет, он поведет в бой. А нет, он будет с этими. Интересно наблюдать. Интересно. Драма существует здесь. Борьба добра со злом. Справедливости с несправедливостью. Правильно? Так, кстати... Я люблю дождаться, когда все сезоны выйдут, и за пару недель посмотреть «Пятилетнюю историю», пишет Смедович. Правильно, Смедович. Так мы тоже поступаем. Есть такие сериалы, например, когда речь идет об истории. Мы берем и читаем там, о Великой Римской империи. Да? Сколько там сезонов было? Люди за этим наблюдали. Но мы читаем это за раз практически. Или мы берем, там, еще Советский Союз. Сколько сезонов Советского Союза было? Много было. Сколько там было важных персонажей, которые терпели поражение? Да, вот история с одним из главных действующих лиц во всей истории Советского Союза, да, зачинатель этого Советского Союза, история Троцкого. Сколько лет она длилась, пока ледоруб не коснулся его головы? Много лет. И, соответственно, за этим можно было наблюдать. Да и смерть Троцкого, убийство его, да, заказное. Это тоже многое значит, и это тоже повлияло потом на судьбу тех, кто был у власти или к этой власти стремился. А возвышение Сталина, да, вот культ личности, а потом развенчание этого культа личности на 20-м съезде. Разве это вам не сериал? Разве это вам не «Игра престолов»? На самом деле, когда люди увлекаются сериалами, у меня к ним один вопрос. Когда вы увлекаетесь псевдоисторическими фэнтези-сериалами, там «Игра престолов» и так далее, вы же, наверное, в первую очередь увлекаетесь историей. Потому что если вы увлекаетесь только фэнтези, то вам даже параллель не с кем проводить. Это неинтересно. Потому что вот эта «Игра престолов» это же то, что и так было и существовало. Это те модели, которые перенесены в иной мир, но это модели, действующие в нашей жизни. Или «Звездные войны», да? Вот эти пуколки в космосе какие-то непонятные. Они же интересны только и если ты понимаешь, что легло в их основу. Ну, идеологическую основу. Какие прототипы существуют, еще что-то, да? Прообразы в истории. Тогда это интересно. Да, почему интересно читать, здесь говорю, произведение, да, антиутопия, «Скотный двор». Почему интересно читать «Скотный двор»? Потому что ты понимаешь, что это отсылка к Октябрьской революции, к событиям тем сложным, историческим. А если читать просто «Скотный двор», не зная, что это отсылка к Октябрьской революции, то будешь читать про лошадей и свиней, которые строили мельницу. Какой бред! Какого черта? Что за идиотизм? Зачем он писал про свиней и лошадей, которые строили мельницу? Что за бред-то вообще? Да? То есть ты должен понимать контекст. Тогда тебе будет понятен и текст, и ценность этого текста. К чему я это говорю, я не знаю, но правильно ведь, черт побери, говорю. Вот сами чувствуете, да, правильно говорю. Зачем, не знаю, но правильно говорю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Федор меня зовут.
Да.
По поводу сочувствия у вас промелькнуло, хотел высказаться.
Да.
Этих посадок.
Да.
Мы с женой работаем оба в нормальных компаниях, но с трудом сводим концы с концами. Только в России может быть работающий человек.
В каких компаниях?
Ну, я в Шереметьево, она в Ашане. Не ключевые должности, разумеется. Но...
Да.
Но, тем не менее, денег впритык хватает. Там детям помочь или что-то такое. Так. Поэтому я считаю, что вот вызов – это сакральная жертва, которую вот там бросают, чтобы мы поменьше роптали там и революцию не затеяли.
Ну, вот смотрите. Если это сакральная жертва, то тогда чистить сакральными жертвами не надо.
Вот
надо именно в тот момент, когда у вас очередной раз вы вот придете с женой, такие, посчитаете зарплату, типа, мало. И вот в этот момент надо, экс-губернатор. Потом вы такие, ну, взяли все-таки этого вора и негодяя, там, хоть одного взяли, ну, хорошо.
Да, но здесь есть один момент.
Ну, опять раз приходите, вам Абызова, раз.
Да, жертва у меня лучше не становится, поэтому тоже надо как-то еще тоньше работать.
А лучше?
Ну, точно это... угадывать, ну... момент, когда, и чтобы хоть немножко было лучше, чтобы вот...
Ну так подождите, лучше, понятие это относительное, вы же понимаете, лучше чего? Ну то есть когда ты видишь чиновника, у которого ну, какие-то...
когда не половину зарплаты в магазине оставляешь продуктовым, хотя экономию нет, не веруешь,
нет,
а хотя
не
бы треть.
Не то, смотрите, спасибо большое, вы говорите, лучше не становится. Лучше относительно того, как вы жили до того, как появился кризисный момент, да, экономический. Может быть и не становится, но... Смотрите, вы живете так, как вы живете. Очевидно, вы сказали, что вы сводите концы с концами. Получается, но тяжело. Принимаем вашу позицию. При этом вы видите чиновника, депутата, еще кого-то, неважно, представителя бизнеса, который жирует. У него что-то, какие-то часы красивые, больно дорогие, какие-то автомобили, поместье он себе понастроил, еще чего-то. Ну, то есть вы явно понимаете, что вы живете хуже, а он лучше. А потом его берут, а Абызова сейчас светит, внимание, 20 лет тюрьмы. Сколько докажут, не знаю, сколько дадут, тоже не знаю. Но светит-то 20. И теперь, смотрите, Абызов оттуда, например, если пойдет по самый, по самому, самый страшный край, возьмем вот этот 20 лет. И дают ему 20 лет, и он в тюрьме. И вы так вот сидите и думаете, так, раньше я приходил, и концы с концами сводил, Вот. Но Абызов был богатым миллиардером, переводящий по 4 миллиарда куда-то за рубеж. А теперь я продолжаю сводить концы с концами, приходя с работы. Но Абызов-то в тюрьме! Ха-ха-ха-ха! Значит-то я живу лучше, чем Абызов, правильно? Ну, лучше? Теперь-то лучше. Вот поэтому я говорю, что лучше не становится. Лучше понятие крайне относительное. Лучше кого? Если лучше губернатора действующего какого-то, конечно, вы хуже живете. А вот экс-губернатора, которого пасает лет на 10, так лучше же. Вот это и греет душу, понимаете? Некоторым людям. Вам, может быть, не греет, вы не кровожадный. А кому-то греет. Вот это сравнение приведите. Плохо вы жили, а они хорошо жили. Но ведь есть примеры из русской литературы. «Капитанская дочка». Люблю оттуда приводить цитаты. Это Александр Сергеевич Пушкин. Там что-то было про питаться 3 года мясом, чем 300 лет падалью. В этом смысле, конечно, вот эти чиновники, да, большие, бизнесмены, воротилы, создавшие свой бизнес там на руинах Советской империи, они хищники. И они там свои 3 года, 10 лет питались мясом. Но при этом вы же понимаете, что живут-то они не столько, сколько падальщики. Да, мы падальщики, да, мы вороны. Да, едим мы, ну, то, что осталось после хищников. Но живем-то мы дольше. Ха-ха-ха-ха, век-то наш долгий. Ха-ха-ха-ха-ха. Так кому лучше? Им или нам? Сами выбирайте свою позицию. Вот Емельян Пугачев, ну, образ его в «Капитанской дочке», считал, что лучше быть хищником, да, вот таким. Птицей, там, соколом, орлом, неважно. А может, лучше падальщиком? Потихонечку клевать трупы, да и ладно. А? Может быть, мы будем просветленными даосами в этом смысле? Да, нам слегка хватает, ну, еле-еле хватает на чашку риса. Но ведь пока мы едим эту чашку риса изо дня в день, рано или поздно тело какого-нибудь вельможи, может, проплывет по этой реке мимо нас. И вот она, высшая справедливость! А? Вот он момент триумфа! Да, я по-прежнему нищий, но ты-то мертвый. Но ты-то умер уже. А я... всего лишь навсего, какой был, такой есть. Я дышу, я ем, я, если позволяет возраст, занимаюсь любовью. А ты-то уже все в тюрьме или мертвый. Сами оценивайте риски. Я вот все-таки, мне кажется, я больше вот к даосам туда. Я понаблюдать. Мне многого не надо. А? Я вам не Лжедмитрий, не Борис Годунов. Мне многого не надо. Ну, так понаблюдать. Ну, сами подумайте. Но средние зарплаты из-за них падают, пишет Константин. Смотря как считать. Иногда средние зарплаты как раз из-за непомерно высоких заработков некоторых руководителей растут. Понимаете, да? Потому что они средние. Ладно, давайте продолжим разговор после новостей. «19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Мы обсуждаем все эти посадки, не посадки, а задержания, аресты экс-министров, экс-губернаторов, губернаторов. В целом обсуждаем тенденцию, поэтому вот об этом и говорить. Так, приспособленцам жить, конечно, проще, но нужна ли такая жизнь, вот говорит восьмой. А вы восьмой, ну вот давайте так, сейчас без обид, давайте без обид сейчас рассуждать. А вы кто? Вот восьмой, давайте вот без обид сейчас все вместе. Вот я даже голосование проведу. Друзья, вы как бы буйные головы или приспособленцы? Вот просто по-честному, анонимно, абсолютно проголосуйте. Вот здесь товарищески мы говорим. Вы буйные, 134-21-35. Вы приспособленцы. 134-21-36. Вы буйные. 134-21-35. Вы приспособленцы. 134-21-36. не то, как вы хотели бы себя видеть, кем бы вы хотели себя видеть, а кто вы на самом деле. По своему жизненному пути, судя, вы же про себя больше знаете, чем я про вас, правильно? Вы буйные, 134-21-35. Вы приспособленцы, 134-21-36. Конкретно вы. Вот вы голосуете за себя, да? Каждый, кто голосует. Очень интересно. Я рассчитываю на вашу кристальную честность, если позволите. Не приспособляйтесь здесь под итоговые результаты какие-то. Мне вот интересно, сколько у нас бойных, а сколько у нас приспособленцев. Настоящих, я все вспоминаю, это было буйных мало. Да, помните такую фразу? Откуда я ее знаю? А, это Высоцкий, это Высоцкий. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Да, 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 да. Ну, что там у нас по поводу буйных и приспособленцев? Ну, вот 25%, 24, простите, в итоге, процентов радиослушателей говорят, что они буйные. 76% говорят, что они приспособленцы. Ну, 24%, может, оно, конечно, и так. Но что-то вас тогда не видно. Раз вас 24%, это почти треть. И так вот я совсем грубо говорю, потому что треть это 33,3 в периоде, да? Но все равно. Это очень много. Да? 25%. Ну, что-то вас туда не видно. Это типа 25%, это 1/4 населения. Да, это так четверть и есть. Что я говорю треть? Четверть. Это четверть населения, например, страны, да? Если так вот перекинуть на масштаб страны. Так для революции нужно там 7%, что ли? От 5 до 7%. Реально буйных, настоящих. Значит, я думаю, что вы 24% слегка ошибаетесь относительно себя. Потому что и если в России было бы 24% буйных, давайте округлим, скажем, 25%, то это была бы уже другая Россия. А может быть, ее не было бы, а может быть, еще что-то было бы. Ну, вы поняли. Вы немножко простите, да, что я вам слегка не доверяю. Но мне кажется, вы немножко преувеличиваете свою буйность. То есть вы послали в жопу начальника один раз, вы не буйные. Нет, вы неосмотрительные, я бы так сказал. Ну, во мне же ты не сомневаешься, пишет Бирюк. Нет, вас никогда, Бирюк. В России буйных утихомиривают, пишет Джекпот. Везде буйных утихомиривают. Везде буйных утихомиривают. Либо они становятся властью. Так всегда было. А что, ничего здесь с этим не поделать? Ну вот, раз уж у нас уже честно признавшиеся 76% приспособленцев, я вот к вам и обращаюсь, 76%. Смотрите. Песня есть такая. Все мы ее знаем. Вот это вот «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Поет ее известный Макаревич. Но я всегда думал, эта песня про то, как буйные правильно делают, чтобы мир под них прогнулся. А потом я вдумался в текст этой песни. И вот что получилось. Смотрите. «Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык, был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг, но мир оказался прочней». Что это значит? Значит, мир не прогнулся под буйного. Правильно? Мир оказался... Он пробовал, но ничего у него не получилось. Ну вот. И дальше, значит, ну что же, спи спокойно, позабытый. Позабытый кумир. Позабытый, вдумайтесь. Кумир, которого забыли, слава его прошла. То есть он вообще ничего не добился, его еще и забыли. Ты брал свои вершины не раз, помнит конкретно автор. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Ну то есть хорошо бы было. И дальше, однажды он прогнется под нас. Однажды, якобы, он прогнется. Хотя этот буйный ничего не смог сделать с этим миром. Дальше. Другой держался русло и течение ловил подальше от крутых берегов. Он был как все и плыл как все. И вот он приплыл. Ни дома, ни друзей, ни врагов. И жизнь его похожа на фруктовый кефир. А что, фруктовый кефир, это приятно, это йогурт. Да? Видал я и такое не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Вот. То есть побеждает тот человек, который плыл по течению, подальше от крутых берегов. Смотрите, плыл, как все, и приплыл. Ни дома, ни друзей, ни врагов. Дом обременителен. Деньги тратить надо? Надо. Ужас. Постоянно. Вот кто в частном доме живет, знает. Без присмотра на неделю дом не оставить. Ужасно. Значит, у него квартира. Хорошо. Квартира в Москве вдвойне приятна. Если он москвич. Значит, не друзей, а друзья. Кто такие друзья? Друзья — это первый, кто тебя предаст. И ты брут. Помните эту историю, да, с Юлием Цезарем? Вчера вспоминали. Все. Хорошо, друзей нет, это замечательно. Никто в долг не возьмет, потом не пропадет, да? Никто не будет приходить жалиться тебе. Вот, у меня что-то там произошло. Хорошо. Ни врагов. Прекрасно. Врагов нет. Значит, никто тебя не убьет, ничего тебе плохого не сделает. И жизнь похожа на фруктовый кефир. Не какую-то дрянь там, да? Безвкусную. А фруктовый кефир. Понимаете, как приятно, вкусно, замечательно, да? Много глюкозы. Вот, сахара, да? Настроение поднимается, быстрый сахар, настроение поднимается, умственная деятельность активизируется, фруктовый, потому что много сахаров природных, это очень хорошо. Вот так. То есть мир-то он под кого прогибается? Правда, кто под конформиста, под приспособленца, вот под 76%. А? Разве не так? Ну, вы слушайте, ну если кому-нибудь из вас 90 лет, да вы видели смерть Сталина. Вы видели смерть Брежнева, вы видели смерть Андропова, вы видели смерть Черненко, вы видели смерть многих вождей, вы видели смерть Ельцина. Ну да, ярка их была жизнь, но вы-то живы, вы все еще пьете свой фруктовый кефир. А они уже, если бы даже хотели, не смогли бы. Ну только Ленин жив, как и Цой. Привет, фруктоза, пишет Денис, спасибо большое. 7373948, телефон прямой эфир. Не, я не прав. Я не прав в своих оценках. Я, наверное, ошибся. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Павел Москва.
Да.
Ну вот, честно говоря, вы так вот всех людей, там, которые работают там в Ашане где-то, назвали штервятниками, да, которые.
Да не назвал, я про себя все. Нет.
Плюют там всякое дерьмо, да. А вот эти вот, какая. Типа хищники, да. А вот по мне, на самом деле, они и есть штервятники, которые набросились на тело.
Ну, здравствуйте.
Страны растерзают его, опарыши, это опарыши.
Да ну, опарыши, ну сейчас, сейчас, смотрите, ну что это за оценки у вас стран? Смотрите, рассказываю, почему такой образ мной применен. Почему? Емельян Пугачев, который эту теорию про, значит, не стервятники, вы говорите, но падальщиков, да, я говорю, падальщиков и хищников, да, хищных птиц, которую он развил. Он кто был? Он был человеком, претендующим на власть, который в каком-то смысле в некоторых частях России даже эту власть захватил, за ним пошли люди и так далее, умирали за него, понимаете? Судьбы их нам неизвестны, этих людей. Нам известно одно имя, остальные имена все равно. Ну, то есть, он хищник, он лидер, его запомнили, всех остальных, ну, такой, как бы, это фарш. Если бы Емельян Пугачев сел на трон, да? Что, вы хотите сказать, что все остальные были бы хищниками, а он был падальщиком? Нет, он бы клевал свежее мясо, свежее, но недолго. Он не сел, кстати, на трон. А вот Лжедмитрий. Вот вам пример прекрасный. После Бориса Годунова Лжедмитрий. Сколько на троне просидел? Год? А? Недолгая судьба. Но на троне-то был. Кто из вас возглавлял Россию? Хотя бы год. Поднимите руки. Поднимите руки. Я думаю, что если кто-то и поднял руку, это честь для меня, потому что такие люди не думал, что слушают мой эфир. Спасибо вам огромное. Но в большинстве своем, конечно, нет. Поэтому такой образ. Потому что, ну, вы понимаете, ну, там вот крохи с барского стола. Ну, а как это еще? Как это еще назвать? Вы поймите меня правильно. Я не хочу никого обидеть. Нет, я не пытаюсь унизить людей. Нет. Я просто рассуждаю о роли личности в истории и о том, какую жизненную позицию каждый из нас занимает. Я прекрасно понимаю, что народные массы, да, они не могут состоять сплошь из лидеров. Такого не бывает. Я прекрасно понимаю, что народные массы способны породить лидеров. В среде воспитывается очередной лидер. Правильно? Правильно. Но в целом, вы же не будете спорить о том, что есть персоны, да? Есть исторические личности, которые запомнились, и есть народы, служившие фоном. для этих исторических персонажей. Вот и все. Вот и все. К сожалению, это так. И надо точно отдавать себе отчет, какое место в этой иерархии мы по факту занимаем. В исторической иерархии. Давайте так. Не в общественной, а в исторической. Кто? Я и вы. Без обид. Давайте посмотрим на это. Вот мы умрем с вами. И что? Кто о нас вспомнит? Ну, кроме наших детей, внуков и, возможно, но это под большим вопросом, правнуков. Такая вот история. А буйных вспоминают, да, достаточно долго. Особенно, если они погибли. Так, дело не в Лжедмитрии, а в том, что ему вся Россия присягнула, а потом отсягнула, а потом опять присягнула, и опять, и так до 2019-го, говорит Макар. Смешно. Выдавать желаемость действительно у нас любит, и весь этот рост фикция. Какой рост? 709-й, я не понял. Так, а нас вынуждают становиться приспособленцами, а разве это жизнь, пишет 8-й? 8-й, вас не вынуждают становиться приспособленцами. Нас, давайте так, не вынуждают становиться приспособленцами. Нам создают условия, при которых мы становимся приспособленцами. И лучшее из этих условий – это комфорт. Если вы меня спросите, кто самый большой приспособленец, это именно тот человек, который живет в наибольшем комфорте. И наименьшим, с наименьшим риском он получает этот комфорт. То бишь... Сыскать людей в стране, где все хорошо для геройских поступков и окопов, довольно сложно. А вот в стране голодной, в стране пронизанной болью, желанием справедливости, отмщения, таких найти гораздо проще, просто на мой взгляд. Понимаете, о чем я говорю? А так, ну, слушайте, когда... Давайте я приведу примеры из жизни. Вы говорите, вас вынуждают становиться приспособленцами. Я вам приведу примеры, как вас вынуждают становиться приспособленцами. Туалет, унитаз. Удобно, да? Раньше надо было ходить по улице, морозить зад, а теперь вот он, унитаз. Компьютерные игры, кино, вся индустрия развлечений. В кого он вас превращает? В приспособленцев? В потребителей? Безусловно. И посмотрите на... людей всего мира. К чему они стремятся? Искренне. Может быть, их так воспитали, а может быть и нет, я не знаю. Но к чему они стремятся? Они стремятся к бытовому комфорту. Все мы практически стремимся к бытовому комфорту. Единицам! Интересно другое. Единицы – идеалисты. Да, эти единицы часто попадают в такое стечение обстоятельств, при котором они готовы этим идеализмом заразить всех остальных. Но это такая редкость историческая, боже мой. Вы что? Я придумаю технологии, которыми пользуются миллионы людей, но никто меня не знает, знаю только владельца компании. Обидно, пишет Константин. Извиняйте, Константин, владелец компании вас нанял на работу. А это его прямая обязанность. Именно поэтому его знают, а вас нет. Он лицо. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, это такая глубоко философская тема, да?
Куда деваться?
Да, вот. Но я вам так скажу, допустим, еще много лет назад ваш босс Даренко, да, шестерил на Березовском.
Господи, ну зачем? Вот когда вы звоните мне и пытаетесь в каком-то, каком-то неприятном ключе отзываться о человеке, который, внимание, с которым я работаю 10 лет уже, ну вы на что рассчитываете, что я вас буду дослушивать? Нет, конечно. Ну, вы имейте совесть. Если у вас есть претензии к Сергею Даренко, боже мой, утром включаете радиостанцию «Говорит Москва» и пишите Сергею Даренко, звоните, критикуете, ругаетесь, чтобы у него была возможность ответить самому. Ну, правильно? Ну, я думаю, что Сергей Даренко не нуждается в моей защите. Правильно? Поэтому вы Сергею Даренко звоните, он вам ответит. А еще есть и соцсети, а еще есть и телеграм-канал. Да и, господи, чего только нет. Шеф везде есть. Ну? 7373-948. Если вы там хотите поквитаться, так и творите, выдумывайте, пробуйте. Не надо меня ввергать в это. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, а можно короткий комментарий?
К чему?
«Брат 2», знаете фильм?
Знаю.
Вот ты еще кругло говорил. Поживешь подольше,
увидишь побольше. Да.
А Данила еще в Америку слетал.
Да.
То есть пережил его.
Пережил, да. Поживешь подольше, увидишь побольше. Но ведь Круглый был бандитом, а бандиты — это хищники. Бандиты — это как раз те, кто питается кровью, те, кто питается свежим мясом. Правильно? Это хищники. Герои. Герои войны — это тоже хищники. Правильно? Да. Вот. Да всяческие герои. Вот даже посмотрите, если мы перейдем так вот, метафорически будем мыслить, перейдем к спортсменам. Это тоже своего рода хищники. Это люди, достигающие колоссально высоких результатов, мощнейших, с потерями здоровья какими-то колоссальными, да, ради победы. Хищники. И мы смотрим на них и понимаем, что да, они лучше нас, но мы понимаем, что проблем-то у них со здоровьем будет побольше нашего. Вот в чем дело. Позиция сама какая у вас? Вы заяц или черепаха? Вы быстро бежите и живете долго или медленно ползете, но живете? То есть быстро бежите и живете мало, и медленно ползете и живете долго. Какая ваша позиция? Вы кто? Вы революционер? Или вы мыслитель-мудрец, которому не до революции? И он понимает, что революция или не революция, какая, собственно, разница? Вы кто? Вы какую позицию занимаете? Сами для себя. Вы как себя представляете в этой жизни? Да и бандиты далеко не все хищники. У всех свои законы, понятия, авторитеты, пишет Евгений. Да, но тем не менее, вы же понимаете, что когда ты ставишь под стволы кого-то, то и тебя когда-то могут поставить под эти стволы. Ну, правильно. А когда к тебе приходят и говорят, отдай, и ты говоришь, забирай. Ну, какой ты хищник? Конечно, ты не хищник. Но, возможно, дольше проживешь. Возможно, дольше проживешь. Чаще так и случается. 7373948, телефон прямого эфира. Неужели вы не обратили внимания на то, как люди из 90-х, те самые братки, как они недолго жили? Ярко, но недолго. Вы не обратили внимания? Вы их пережили. Вы жили хуже. У вас не было коньяков, какие были у них. Вы не пили того шампанского, которое они пили. Вы не ездили на 600-х мерседесах и не ездите на них. У вас не было пиджаков малиновых, нет. Вы не были теми самыми новыми русскими. Но сколько из них уже давно кормит червей, а вы все еще здесь? Добро пожаловать в прекрасный мир, в вашей жизни все еще. И их смерти. 7373948. Я не к тому, что я злорадствую по поводу того, что люди умирают. Нет, я просто говорю, что если человек выбирает свой жизненный путь, он должен оценивать и риски. И часто, когда ты выбираешь путь денег, путь славы, путь какого-то непомерного потребления, заметный путь, тебя ждет не такая долгая, но, возможно, феноменально яркая жизнь. Вот о чем я говорю. Могу примеры из музыки привести, хотите? Все эти Курты Кобейны и прочее. 7373948, телефон прямого эфира, что поделать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис.
Да.
Вот вы знаете, вы сказали о том, что у нас чиновники, они яркую, но недолгую жизнь живут, а потом они либо в местах находятся, либо еще где-то, и в итоге получается, ну, да, что мы в шоколаде, образно говоря.
Нет.
Насколько это возможно. Нет. А они, значит, вот потерявшие себя.
Нет, не в шоколаде. Мы ровно там, где мы были.
Ну, мы ровно там, где мы были. Ну, самое интересное, понимаете, какая ситуация? Чиновники, особенно высокого ранга, они на 300% уверены, что забрав 3 миллиарда, конечно, 2 миллиарда придется отдать. Но 1 миллиардик, он останется незыблем, который неприкосновенен, и до него не доберутся.
А что толку-то от него, если 20 лет в тюрьме сидеть?
А вы уверены в том, что вы назовите хоть одного чиновника, которому дали 15 или 20 лет?
Ну ладно, можно я вам назову 8 лет, кому дали?
Назовите.
Улюкаев, нет?
А вы знаете, как он живет?
А он хорошо живет?
Он, я вам так скажу, для своего, так сказать, ранга, конечно, он шикарно живет. И он занимается спортом, он прекрасно себя чувствует.
Вы бы с ним, давайте так, все очень просто. Вы бы с ним поменялись?
Вы знаете, имея, сейчас я вам секунду просто скажу. Вот
полностью поменяться, его сбережения, все вот эти вот связи.
Отвечу конкретно на ваш вопрос.
Давайте.
Вот ему дали 8 лет, и 100% он, естественно, не досидит. Но дело даже не в этом. Не уверен, а дело, да, в том, что вот что у него, как говорится, изъято, да, угу, ему уже больше половины уже отдали, как говорится, жене там счета разморозили. Вот. И да, он, просидев 5 лет, но зато выйдя белым и пушистым, да, угу, он все, что, как говорится, нажито непосильным трудом, все, как говорится, вернет. И будет, опять же, где-то, как говорится, при какой-то маленькой должности, так, и все будет у него нормально. Да. А человек,
то есть который вы поменялись,
всю жизнь трудился, угу, всю жизнь он трудился, да.
Ну вы ответьте на мой вопрос уже в конце концов. Ну чего вы так долго-то отвечаете?
С ним, я бы с ним поменялся, вот, конечно, если бы действительно взял бы там по 100 миллионов, и испалился на этом, да? И эти 100 миллионов, они у меня сохранились.
Да, я понял. Плохой,
нехороший чиновник. У меня все забрали, 8 да, лет дали. Но из них я просидел 5 в шоколаде.
Значит,
вышел, и эти 5 лет я и не заметил.
Все, я понял. Значит, вы такой же, как Улюкаев. Спасибо. Все, все очень просто. Значит, вы такой же, как Улюкаев. Значит, вы такой же, как все эти ворующие чиновники. Значит, у вас та же самая логика. Спросите меня. Хотел бы я поменяться с Улюкаевым? Вместе с его миллиардами там или миллионами? С Абызовым? Хотел бы я поменяться местами? Нет. Нет. Знаете почему? Ну, потому что мне это не так-то интересно, что у меня были эти миллионы или миллиарды. Я не хочу с ними меняться местами. Я не считаю их места какими-то значимыми уж очень сильно. Понимаете? Ну, вы просто цените то же самое, что ценят они. Вероятно. А вы цените деньги превыше всего. И вам кажется, что если есть деньги, то 5 лет выбросить из жизни, посидеть в тюрьме, это вообще пустяк. Зато потом я кайфану. 5 лет жизни. Вы серьезно настолько уверены в своем здоровье? Вы серьезно настолько уверены в окружающих вас людях? Вы точно знаете, что вы эти 5 лет доподлинно проживете? И потом, когда вы выйдете из тюрьмы тратить свои миллионы и миллиарды, вы проживете еще долгую и счастливую жизнь с этими миллиардами. А что, если, выходя из тюрьмы, сейчас простая вещь, вы споткнетесь и разобьете голову? И умрете. Прямо на подмостках, можно так сказать, этой тюрьмы, этого театра. Что тогда? У меня иной раз создается впечатление, что вы все с Богом договорились. И вы, вам точно отведено столько-то времени, и вы знаете, когда ваша дата смерти. И вы говорите, ха, окей, раньше умру тогда, поэтому 5 лет могу выкинуть легко. Что? Вы серьезно? Года за миллионы не отдам своего года. Потому что это мой год, это моя жизнь. Кто знает, какой день будет последним? Вы что, прикалываетесь, что ли? Ну ладно, хорошо. Ну, видите, у вас логика как у преступников. Вы готовы здесь сейчас взять, сидеть, выйти и потратить то, что осталось. Ну и здорово, почему бы и нет. Может быть, кому-то это и нравится. Ну, все мы разные, в конце концов. Дальше новости, а я с вами прощаюсь. До завтра, и да пребудет с вами сила.